хотим учиться в Твоей школе, потому что это Твоя школа, мы изучаем те истины, которые Ты сообщаешь нам через Твое Слово. Господи, мы нуждаемся сейчас в Твоей благодати, чтобы Ты помог нам все это воспринимать и правильно откладывать в своем сердце, правильно применять в своей жизни, Боже. Благослови тех, кто, может быть, уже начал уставать, кому по каким-то причинам сложно. Благослови еще этот час преподавания. Нуждаемся в Тебе и надеемся на Тебя, Господи. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Меня зовут Василий, это кто не знает, ну, наверное, большинство догадались, поскольку Лиля сказала, что будет преподавать Саша и Василий. Саша уже преподавал, значит, логично, как бы. Смотрите, с самого начала давайте разберемся с конспектами, где мы в конспекте. Сегодня у нас как бы разные конспекты будут на руках, поэтому будьте внимательны. Смотрите, вам раздали сегодня вот такой конспект. Он начинается с пункта 18 «Бог есть справедливый». Да, у кого нет, сейчас Лиля позаботится, чтобы у вас этот конспект был. Но вы его пока отложите в сторону. Потому что мы начнем с другого качества, которое под 17 номером. Эта вся нумерация идет так, как ее сделал Коля в свое время. То есть, если вы заметили, Саша не пользовался этими наработками Коли. Он сделал свой конспект. Наверное, он хорошо очень сделал, но я не сделал отдельный конспект. Поэтому, смотрите, предыдущее качество Бога, Бог есть верный, оно в конспекте, который был роздан в прошлый раз. У кого есть с собой конспект из прошлого раза? Ну, достаточно много, но у некоторых и нет. Достаньте, пожалуйста, свои конспекты, которые с прошлого раза, и найдите там вот это качество, которое под номером 17. То есть сейчас мы идем по этому конспекту, который был в прошлый раз, половину этого часа, который, ну, наверное, не совсем часа, ну, сколько Саша мне оставил времени до обеда. То есть, а потом мы перейдем на вот этот конспект, который роздан сегодня, «Бог есть справедливый». Хорошо, ну кто еще достает конспекты? Я сделаю такое небольшое вступление вообще, то есть о чем мы говорим. То есть мы сейчас рассматриваем качество Бога, и мы находимся в таком разделе, то есть когда Саша говорил о святости, то мы этим самым перешли в раздел нравственных или моральных качеств Бога. Вот, и сейчас это будет тоже, то есть мы будем продолжать рассматривать эти нравственные качества, или же их называют атрибуты. То есть чаще всего, то есть в богословии употребляется термин атрибут. Я думаю, нам не нужно бояться этого термина, он не такой уже сложный. То есть когда мы говорим атрибут Бога, это значит, что это его качество или свойство. Немного хотел бы сказать о характере этих атрибутов или свойств. То есть когда мы начинаем рассматривать моральное качество, то здесь часто у людей есть определенное заблуждение или неправильное понимание с тем, как вообще эти качества понимать или рассматривать, или применять. То есть есть как бы такие типичные ошибки. Одна из таких ошибок – это считать, что какое-то качество Бога является более важным, чем другие. Ну, например, кто-то так может говорить или так проповедовать, что самое главное качество Бога, самый главный атрибут – это любовь. То есть ведь прямо написано «Бог есть любовь». Ни о каком атрибуте другом больше так прямо не написано, что Бог есть. Ну, написано, но вот это вот так подчеркнуто – «Бог есть любовь». И поэтому мы должны больше всего о любви проповедовать. То есть потому что это самое главное. То есть это основное внимание мы должны этому уделять. И это есть неверно. Потому что ни одно из качеств Бога не является более важным, чем другое. Ну, или же в противоположность этому кто-то может очень сильно акцентировать внимание на святости Божьей. И вот из такого сильного акцента на какое-то качество, какое-то преувеличение, Может начинать казаться, что какие-то качества Бога противоречат одно другому. Например, что Божья любовь противоречит Его справедливости, или Его суду, или Его гневу, например. И потому, то есть многие христиане находятся в определенных крайностях относительно понимания атрибутов. Ну, например, верующий человек какой-то, например, он в верующей семье родился, и он вырастает в такой атмосфере, ну, законнической, ну, я, например, такой вырастал, где больше акцентируется внимание на том, что Бог судья, Бог гневающийся, Бог наказывающий за грех. И другие его атрибуты намного меньше рассматриваются, им значительно, то есть менее внимания уделяется. И, то есть очень часто человек вырастает с таким, такой термин некоторые употребляют, богословие полицейского с дубинкой. То есть когда люди представляют себе Бога в основном как того, кто вот как полицейский с дубинкой стоит и только ждет, что когда человек согрешит или нарушит какую-то заповедь, чтобы сразу же его наказать. И, ну, то есть с таким богословием жить тяжело, но как бы если у людей такое представление о Боге, они как-то пытаются ему следовать, как-то пытаются мотивировать свои поступки страхом наказания в основном. И, допустим, потом они слышат проповедь о том, что это все неверно, Бог – это любовь. То есть главное его качество – это любовь. То есть он любит всех безусловно, всех принимает, и грех – это вообще не проблема. То есть если вы переживаете по поводу своих грехов в жизни, то есть верующие люди, это вообще не проблема, потому что Бог решил проблему греха однажды на кресте, и сейчас Бог только любовь к нам проявляет, Он не гневается на нас вообще, потому что Он весь гнев излил на Сына, то есть что к нам Он только любовь проявляет. И человеку это очень приятно слышать, и он тогда бросается в другую крайность и начинает исповедовать богословие, которое Пакер называет богословие Санта-Клауса. То есть когда Бог предоставляется в виде такого доброго, вернее, добренького дедушки, который только дает конфетки, какие-то подарки, только проявляет любовь, никакой дисциплины от него мы там не можем или не должны ожидать и так далее. Понимаете, да? То есть, где же правда? Где же истина? Ну, кто-то скажет, посредине. То есть, посредине Бог иногда проявляет гнев, иногда проявляет любовь. И это тоже неправда. То есть, в таком понимании качества Бога рассматриваются как какие-то изолированные друг от друга, как вроде как какой-то инструмент, который вот сегодня Бог взял вот этот инструмент и им пользуется. То есть, вот сегодня Он проявляет любовь, потом Он смотрит, нет. То есть, надо уже гнев проявить, Он откладывает в сторону любовь и начинает проявлять гнев. Да, Бог настроение, Саша подсказывает. Или, ну, может быть, какие-то другие причины есть у Бога, почему Он так делает. То есть какие-то там периоды разные. И нам иногда, кстати, когда мы так в свою жизнь анализируем, может показаться, что Бог вот так в нашей жизни действует. Вот сейчас Он проявляет любовь, потом Он уже не проявляет к нам любовь, начинает на нас гневаться, начинает наказывать, дисциплинировать. Невидимые проявления любви. И это тоже неверно. У Бога есть такое качество, которое называется единственность. Был вопрос в тесте. То есть, что Бог, Он не состоит из каких-то частей. То есть, Бог – это все одно целое. Если мы говорим о разных атрибутах Бога, о разных Его свойствах или качествах, то их можно представить как в виде граней. Ну, если изобразить, попробовать. То есть, меня художник никакой. Но... То есть качества Бога, они не вот так вот, там их можно изобразить, как какие-то отдельные между собой, да? А, допустим, как грани. То есть это одно целое, а не разные вещи. Есть разные грани. То есть мы смотрим на Бога с разных сторон и подчеркиваем Его разные качества, но при этом то есть все качества Бога находятся в гармонии. Я приведу одну цитату. Богослов Тозер пишет. Для того, чтобы правильно понимать атрибуты Бога, необходимо видеть их как одно целое. Мы можем думать о каждом свойстве Бога в отдельности, но их нельзя отделять друг от друга. При изучении какого-то одного атрибута скоро становится очевидным, что в сущности все его атрибуты – это одно целое. Все действия, которые совершает Бог, находятся в полном соответствии со всеми его атрибутами. Еще раз прочитаю это, сакцентирую внимание. Все действия, которые совершает Бог, находятся в полном соответствии со всеми его атрибутами. То есть, когда Бог что-то делает, какое-то действие производит, например, наказывает какого-то человека, то в этом его действии задействованы все атрибуты. Здесь есть и гнев, но здесь есть и справедливость, но здесь есть и любовь, здесь есть и ревность, а здесь есть и верность, и истинность. И, то есть все атрибуты, которые у Бога есть, они всегда задействованы в любом действии. То есть мы не можем их разделять, не можем противопоставлять друг другу или их представлять как какие-то изолированные друг от друга. Поэтому, то есть люди чаще всего такие ошибки применяют именно к нравственным атрибутам, потому что на них люди больше всего как-то реагируют и реагируют эмоционально. Например, на такие качества, как справедливость Бога, реагируют даже люди, которые от Бога очень далеки. То есть даже безбожники, они какое-то имеют представление о справедливости Божьей. То есть чаще всего они обвиняют Бога в том, что Он несправедлив. Мы этого коснемся. Сейчас, когда мы говорим о верности, то тоже мы должны понимать, что это не что-то такое отдельное. То есть, например, многие богословы считают, что верность не является отдельным атрибутом, это просто как одна из частей истинности, о которой говорил Саша, и о верности он упоминал, потому что, то есть трудно было не упомянуть об этом. То есть, здесь, в принципе, не важно, это отдельный атрибут, не отдельный атрибут. То есть это все одно целое. Мы просто с разных сторон смотрим на качество Бога. То есть, и нам не важно установить истину, то есть это является отдельным атрибутом или не отдельным. Мы его рассматриваем отдельно по той причине, что Библия много пишет именно об этом качестве. Иногда вместе, то есть истинный и верный, то есть как бы разделяя. То есть это значит, что Писание хочет для нас какую-то определенную истину в этом подчеркнуть о Боге. И поэтому давайте мы ее рассмотрим. Определение, которое у нас есть в конспекте. Что такое верность? Верность – это стойкость или неизменность в исполнении обещаний. То есть, можно привести другие еще определения. Например, такое. Верность Бога означает, что Бог всегда делает то, что сказал, и верен тому, что пообещал. Для тех, кто записывает, могу еще повторить. Верность Бога означает, что Бог всегда делает то, что сказал, и верен тому, что пообещал. Еще одно определение, его не записывайте, оно более длинное, но тоже объясняет. Когда мы говорим, что Бог верен, мы имеем в виду то, что Он есть тот, на кого мы можем смело положиться. Именно таким Библия его описывает. Это значит, на Него можно всецело уповать, Ему можно довериться. В нем можно укрыться, ничуть не сомневаясь, что он никогда не оставит и не покинет нас. То есть, таким образом, верность Бога напрямую связана с такими его качествами, как неизменность, с таким качеством, как истинность. Давайте посмотрим, что Библия говорит о верности Бога. Несколько текстов. Второзаконие 7.9, давайте откроем. Второзаконие 7.9, там так сказано. «Итак, знай, что Господь Бог твой есть Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим Его и сохраняющим заповеди Его до тысячи родов». Мы еще будем читать этот текст сегодня неоднократно и чуть больше прочитаем. Но обращаем внимание, что Господь Бог есть Бог верный, который хранит завет. То есть завет – это одна из форм обещаний, что ли. То есть, когда мы говорим о верности Божьей, мы говорим о верности, вернее, о Его неизменности в Его намерениях, заветах и обещаниях. Числа 23:19. «Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит». Опять же таки здесь, так как описано здесь, это ближе к истинности, но подчеркивается, что верность Бога, она из его неизменности исходит. То есть он не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Поэтому может ли он сказать и не сделать? Конечно, нет. Из Нового Завета давайте прочитаем. Евреям 10 глава. Прочитаем с 19 стиха. Для нас здесь особо важен 23 стих, но мы прочитаем больше контекст. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою». И вот сейчас. «Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший». Здесь подчеркивается верность Бога, и здесь уже дано применение в этом тексте для нас. То есть, что поскольку обещавший верен, то мы можем и должны держаться упования, держаться этой надежды на Бога неуклонно. Еще один текст. 1 Коринфянам, 1 глава. Прочитаем с 6 стиха. «Ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа». Сейчас тоже применение. «Который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего». То есть, смотрите, здесь Павел говорит о том, что Бог утвердит вас до конца. Утвердит вас таким образом, что в день Христов вы будете неповинными. И почему у него есть такая уверенность? Потому что верен Бог, которым вы призваны в общение Иисуса Христа. Общение, слово, которое в оригинале употреблено, греческое слово «коинония», наверное, многие знают, оно означает не просто общение, вот как мы употребляем, то есть когда мы там общаемся, разговариваем просто друг с другом. То есть общение здесь имеется в виду в смысле единства. То есть что мы находимся в единстве со Христом. И если Бог в свое время призвал нас быть со Христом в единстве, то в силу своей неизменности Он это до конца доведет. То есть Бог не может призвать нас в это общение, в том, что мы были со Христом как бы единым целым, не может сначала призвать, а потом передумать. У Него есть качество неизменности, у Него есть качество верность. Поэтому Павел уверен, что коринфяне, несмотря на те проблемы, которые у них были, которые он описывает в этом послании, что они будут Богом утверждены до конца и представлены неповинными. Таким образом, если мы посмотрим в конспект, у кого он есть, Божья верность – это абсолютная надежность и неизменность Бога. Бог никогда не подводит, Бог соблюдает свое слово в абсолютной точности. И Бог является мощным фундаментом для наших душ и жизней. В связи с этим у меня такой вопрос к вам. То есть, а как быть с теми случаями, когда в Библии описано, что Бог как бы передумал? Можете такие примеры привести? Или что Бог пожалел о чем-то, о том, что Он сделал? Раскаялся Бог, что создал человека. С Ионой. То есть Бог объявил наказание Ниневе и потом отменил. Пример с Езекией, когда Бог ему объявил, что он умрет, потом прибавил еще 15 лет жизни. Заступничество Авраама за Содом. Ну, то есть такое впечатление, что то есть Содом-то был уничтожен, но он, такое впечатление, что он с Богом как бы, ну, торгуется, что ли, и Бог реагирует, что ну хорошо, если так, то я не уничтожу. Да, заступничество Моисея за народ. Бог сказал, что все, я уничтожу этот народ. Моисей заступается, и Бог отменяет. Как это согласовывается с верностью Божьей? И с тем, что он всегда верен тому, что он сказал и пообещал. Уничтожит, если не покаяться. Тут те ситуации, которые мы назвали, их можно как бы на две группы разделить. Одна из них, вот яркий пример с Ниневией, да, когда Бог послал туда Иону. То есть приходит Ниневия и проповедует, еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. И все, на этом как бы стоит точка. Но исходя из дальнейшего описания, что произошло, и зачем вообще Бог туда посылал Иону, то мы можем предположить, что Бог послал Иону не просто объявить это, вот просто как информагентство, да, под 40 дней и все. А то есть Бог послал Иону призвать людей к покаянию. То есть что, хотя Иона так не говорил, но это безусловно предполагалось, что еще 40 дней и Ниневия будет разрушена, если вы не покаетесь. То есть здесь намерение Бога, оно не безусловное. Оно условное, то есть я намереваюсь это сделать, если произойдет то-то или если не произойдет этого, если вы не покаетесь. То есть может быть не всегда об этом написано, но это безусловно подразумевается. То есть что намерение Бога, оно истинно, вот исходя из той ситуации, в которой находится Ниневия. Вот пока Ниневия в таком нераскаянном состоянии, то намерение Бога ее уничтожить. Но если ситуация меняется, меняется и намерение Божие. Ну, а ситуация, когда Бог как бы раскаялся, что создал человека, или там Бог пожалел, что Саула поставил на царство. То есть мы должны понимать это просто как такую эмоциональную реакцию Бога. Здесь такой прием, как антропоморфизм, о нем Коля говорил в свое время. То есть, когда Бог описывается подобным человеку, ну, например, говорится, что у Бога есть глаза, у него есть персты, то есть пальцы, у него есть руки. То есть мы, которые прослушали курс теологии, понимаем, что Бог есть дух. То есть в буквальном смысле у него этого нет ничего. Но для того, чтобы передать просто людям о Боге какие-то истины, часто в поэтической форме, то есть прибегается к такому приему, мы не должны его буквально воспринимать. То есть точно так же здесь антропоморфизм. Просто передана такая эмоциональная реакция Бога на то греховное состояние, в котором были люди перед потопом. И там сказано, что Бог раскаялся, что создал. Но это не значит, что это стало для Бога каким-то сюрпризом, или что если бы... То есть у Бога был шанс все начать заново, то он бы уже бы не создавал бы человека. Наверное, вообще нельзя к Богу так, о Боге так говорить. Понятно это, да? То есть все эти примеры, они никак не могут пошатнуть нашу уверенность в том, что Божьи намерения неизменны и всегда будут исполнены. Его слово и его обещание будут исполнены всегда. Применение. Здесь в конспекте есть два применения. Оно очевидное достаточно. Божья верность дает сердцу стабильность, смелость и уверенность. И второй пункт. Божья верность приносит спокойствие и стойкость в трудностях. То есть смотрите, Бог дает разные обещания в своем слове для того, чтобы, то есть, когда нам трудно, мы могли за них ухватиться и держаться. То есть, что если это Бог сказал, значит, точно так произойдет. Очень часто нам сложно, мы часто запутываемся просто в каких-то там или разных доктринах, или в каких-то своих чувствах запутываемся. И поэтому, когда есть какое-то твердое Божье обещание, то просто мы за него можем ухватиться и твердо держаться. То есть отбросить там всю философию остальную. Примеры применения я хотел бы привести. Так, бегло. Например, уверенность в спасении. То есть многим из нас Иногда трудно быть уверенным в своем спасении. Иногда кажется, что ну я вот все-таки не справлюсь с христианством. Я вот ну вроде как христианин, но я боюсь, что вот-вот и все, и моя вера уже рухнет, и я не справлюсь с тем, чтобы до конца веру сохранить, а это нужно по Писанию. То есть вот тот текст, который мы прочитали, да, как Павел пишет Коринфянам, что верен Бог, которым вы призваны в общении Сына Его Иисуса Христа, что Он утвердит вас до конца. Еще один подобный текст. 1 Фессалоникийцам, давайте откроем, 5 глава, стихи 23 и 24. То есть мы сейчас смотрим примеры, как мы можем на верность Божью опираться в жизни, сделать ее фундаментом, сделать ее чем-то таким, за что мы можем ухватиться и держаться, когда нам трудно по каким-то причинам. Смотрите, здесь Павел тоже пишет. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих и 24. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, душа и тело во всей целостности да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Ну, если только это прочитать, то можно подумать, ну, хорошее пожелание, может, кого-то оно и касается. Но 24 стих говорит, «Верен призывающий вас, который и сотворит сие». То есть здесь говорится точно и ссылкой на верность Божью, что Бог это сделает. Поэтому мы можем это сделать своим фундаментом, мы можем за это держаться. Еще в одном таком контексте говорится о верности Божьей, которую я назвал «Уверенность в прощении грехов и возможности победы над ними». 1 Иоанна, 1 глава, давайте откроем. «И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». И вот 9 стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». То есть, не могу уже останавливаться на этих текстах. То есть, но этот текст ясно говорит о уверенности в прощении грехов и возможности победы над ними. Еще одно применение выделил как «твердая надежда для ищущих спасения». То есть, очень часто люди, которые на пути к Богу, они тоже запутываются в том, а вдруг Бог меня не примет, или, может быть, они услышали учение об избрании и начинают его неправильно интерпретировать, что ну вот я к Богу стремлюсь, и как-то вот у меня никак не получается, как-то я не могу поверить, и может быть это потому, что я не избран. То есть есть текст Иоанна 6:37. Иисус говорит, «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». То есть, если человек ищет спасения, он может быть уверен в том, что когда он придет к Христу, Христос его не отвергнет. Ему, если там ему сложно разобраться в каких-то доктринах, которые он там услышал об избрании или еще о чем-то, то есть он может это просто все отложить в сторону и ухватиться за этот текст. «Приходящего ко мне не изгоню вон». То есть, Бог верен. Он не изменен, он не может солгать. Если он так сказал, то так и будет. Этот текст очень ярко Чарльз Спержен, был такой очень известный проповедник, он тоже много говорил об избрании, и он в одной из проповедей говорил, что вот избрание оно не является помехой для тех, кто ищет спасение. То есть он очень ярко так, я не могу сейчас процитировать, то есть, но он очень ярко призывал грешников прийти ко Христу, он говорил, что то есть понадейтесь на это обещание, что Бог приходящего не изгонит вон. Если вы ищете спасение, просто придите к Христу, и Он вас спасет. Если этого вдруг не произойдет, то тогда вы будете бесам в аду рассказывать, что Бог не верен, что Он обманул вас, что Он в Своем Слове сказал и не выполнил. Но такого никогда не произойдет. Поэтому идите к Христу, и Он спасет вас. Хадсон Тейлор, известный миссионер 19 века, который начал евангелизацию Китая, он всегда текст «Имейте веру Божию» толковал так: «Уповайте на верность Божию». Эти слова стали девизом его жизни и служения. «Вы ошибаетесь, если делаете акцент на своей вере», — говорил он. «Речь идет именно о верности Божией. Если у вас нет веры, уповайте на верность Божию». Аминь относительно верности. Давайте перейдем к другому качеству Бога, к справедливости. Теперь нам нужно взять вот этот конспект, который был раздан сегодня. И вы видите, что здесь есть, ну, кое-что расписано, да, но есть и пробелы. Поэтому, ну, в частности, определение, да, и там есть пробел. Поэтому я прошу вас законспектировать определение. Я буду предлагать определений несколько на выбор. Можете записать то, которое вам больше понравится. Итак, Божья справедливость. Комментарий небольшой перед этим, что в Библии слова «справедливость» и «праведность» – это чаще всего одно и то же слово. То есть в оригинале одно слово означает и то, и другое. И переводчики иногда переводят «праведность», иногда «справедливость». Поэтому мы будем говорить и о праведности, и о справедливости одновременно. То есть это по сути одно и то же качество Бога, но может быть немного с разных сторон описывающее его сущность. То есть праведность одну сторону немножко подчеркивает, справедливость чуть другую. Ну, как минимум, они очень тесно связаны, поэтому, то есть так как мы будем их смотреть, они взаимозаменяемы. И отметим, что справедливость, она связана с понятием суда и представлением Бога как судьи. Давайте мы сначала перед определениями все-таки прочитаем некоторые тексты из Писания, а потом уже дадим определение и попробуем их разъяснить. Давайте откроем Бытие 18 главу. Это как раз та ситуация, когда Авраам заступается за Содом, то, о чем мы упоминали, с 22 стиха. «И обратились мужи оттуда и пошли в Содом». То есть это те ангелы Божии, которые пришли к Аврааму и которые должны были произвести суд над Содомом. «Авраам же еще стоял перед лицом Господа. И подошел Авраам и сказал: „Неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Может быть, есть в этом городе 50 праведников. Неужели ты погубишь и не пощадишь место сего ради 50 праведников в нем? Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что и с нечестивым. Не может быть от тебя. Судья всей земли поступит ли неправосудно?» То есть здесь Авраам так ярко апеллирует к праведности Божией и к его справедливости, что он не может поступить неправосудно. Ездры 9.15, это часть молитвы Ездры здесь записано. «Господи Боже Израилев, праведен Ты». Праведен, справедлив, это одно и то же. Следующий текст, Римлянам 2 глава, с 3 стиха по 11, такой большой отрывок, он тоже говорит о Божьей справедливости и его непристрастности как судьи, о том, что у него нет лицеприятия. «Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая то же?» Перед этим перечислялись разные мерзкие грехи, которые делают язычники. С 3 стиха мы читаем, 2 глава Римлянам. «Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию, но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его». Обратим внимание на эти слова. «Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающей злое». Во-первых, иудея, потом и эллина. «Напротив, слава и честь и мир всякому делающему доброе». Во-первых, иудею, потом и эллину, ибо нет лицеприятия у Бога. То есть Бог здесь через апостола Павла, то есть так как апостол Павел пишет, он уравнивает фактически, то есть иудеев и эллинов, говорит, что они, то есть все люди равны перед Божьим судом, хотя эта мысль для иудеев была достаточно революционной. Они так понимали, так верили, что когда в Ветхом Завете было предсказано о дне страшного суда, то что они так верили, что это коснется только язычников, что Божий суд на них не распространяется, что благодаря тому, что они избранный Божий народ, семя Авраамова, они в каком-то привилегированном перед Богом положении. Но здесь говорится, что у Бога нет лицеприятия, и Он каждому человеку, независимо от его происхождения, воздаст по его делам. Еще давайте из Откровения прочитаем. То есть тоже подчеркивается, что Бог именно воздает по делам. Сейчас мы дадим этому определение, чуть порассуждаем. Откровение 16 глава, с 4 по 7 стих. «Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь. И услышал я ангела вод, который говорил: „Праведен ты, Господи, который еси и был, и свят, потому что так судил“». То есть здесь ангел говорит: ты праведен, ты справедлив, Господи, когда вот так сделал, когда такой суд послал. «За то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь, они достойны того». То есть они заслужили. «И слышал я другого от жертвенника, говорящего: „Ей, Господи Боже Вседержитель, истинны и праведны суды Твои“». То есть они абсолютно справедливы. Давайте теперь попробуем дать определение. То есть вот первое определение. Праведность – это святость Бога, проявленная в Его отношении к людям. Еще одно определение. Праведность и справедливость – это осуществление святости Божией, проявляющейся в управлении миром. То есть Бог руководит миром, и Он здесь проявляет свою святость, проявляет ее в том, что Он судит и воздает каждому по делам. Он определенным образом реагирует как на праведные дела, так и на неправедные. Еще одно определение. Праведность Бога означает, что Бог всегда действует в соответствии с тем, что справедливо, и Он сам является высшим эталоном справедливости. Сейчас мы остановимся на этом определении, о том, что Бог – эталон справедливости. Но еще несколько моментов подчеркнуть хочу. Сущность Божьей справедливости есть воздаяние. То есть люди получают то, что заслужили. Вот мы читали текст из Откровения, он такой достаточно, ну, для кого-то жестокий покажется. Когда ангел говорит: ты праведен, Господи, ты правильно сделал, что дал им пить кровь, потому что они достойны того. То есть называется причина. Ну, иногда нам такие тексты хочется в Библии как-то обойти, больше прочитать о Божьей любви. Но сущность Божьей справедливости – это то, что люди получают то, что заслужили. То есть воздаяние. И еще одно. Справедливость воплощает идею морального равенства. Суд – это применение справедливости и равенства к моральным ситуациям. Сложное определение, сейчас мы его объясним. Объясним на каких-то примерах. Давайте попробуем привести какой-то пример, как чаще всего люди… То есть назовите какие-то ситуации, когда люди обвиняют Бога в несправедливости. Иов, отлично. Да, можно любые, можно из Библии, не из Библии. То есть мы видим, что даже такой великий муж Божий, как Иов, он сомневался в Божьей справедливости, или нельзя так сказать, наверное, можно. Ну, можно мягче сказать, он выражал недоумение, почему Бог так или иначе поступает, и он хотел с Богом, ну, судиться, что ли. Он говорит, что вот отвечай, я буду тебя спрашивать, ты мне отвечай, вот потому, почему вот это и это происходит. Что уже про безбожников говорить, да? Можно еще примеры? Войны, землетрясения, почему происходят, почему так Бог поступает. Еще у здоровых родителей больные дети. И, ну, то есть порядочных людей, может быть, христиан, да, которые Богу служат, рождаются больные дети. Когда плохие люди достигают успеха в жизни, и то есть у них особо никаких проблем нет. То есть вспоминаем Псалом Асафа, То есть Асаф тоже псалмопевец, да, его много псалмов в Библии, но он в какой-то момент усомнился, что Бог справедливо управляет миром, то есть что вот возвышаются люди неправедные, а говорит, а я стараюсь служить Богу, и у меня одни проблемы только. Кого-то Бог спасает, кого-то нет. Хорошо, давайте возьмем любую из этих ситуаций. Например, то, что Бог одних спасает, других не спасает. Это очень ярко как бы взрывает мышление многих верующих. Давайте о верующих говорить. То есть, что Бог несправедлив. Я бы эту ситуацию вот так изобразил. Вот есть Бог, то есть вот есть человек. Когда человек говорит Богу, что Бог несправедлив, под этим он подразумевает, что есть какой-то нравственный закон Вселенной. То есть закон справедливости, понятие справедливости, по которому он может оценивать действия Бога. То есть получается, что есть какой-то закон нравственный, да, какое-то понятие справедливости, которое выше Бога и которому Бог должен подчиняться. Кроме этого, то есть, во-первых, то есть человек претендует на то, что такой закон есть. Во-вторых, он претендует на то, что он ему известен, он его знает. Во-вторых, он претендует на то, что он его правильно понимает. В-третьих, он претендует на то, что у него есть право, согласно этому пониманию закона, оценивать действия Бога. И, собственно, он это и делает. Таким образом, он себя вообще, то есть, ставит вот. То есть, истина в том, то есть мы изучаем теологию, да, мы изучали непередаваемые атрибуты, что ничего не может быть выше Бога. Ничего абсолютно. То есть никакого закона нравственного, который был бы выше Бога, и которому Бог должен был бы подчиняться, его просто не существует. То есть Бог сам является этим нравственным законом. Вот поэтому, когда мы давали определение, вот последнее, да, в нем подчеркнуто, что сам Бог является эталоном справедливости. Давайте прочитаем немного, как об этом пишет один из богословов. В связи с данным выше определением, именно что Бог является эталоном справедливости, мы можем спросить, что же тогда означает справедливость? Иными словами, чему следует происходить и как все должно быть устроено? То есть по каким законам моральным должно все в мире осуществляться? Да? И здесь мы должны ответить, что все, что соответствует моральным качествам Бога, справедливо. То есть определение такое, справедливо все, что соответствует качествам Бога. Бог эталон, Бог мерило. Нет никакого понятия справедливости вне Бога. Пропустим немного. Где бы в Писании не затрагивался вопрос о справедливости или несправедливости Бога, ответ всегда состоит в том, что мы, как творение Божие, не имеем никакого права говорить, что Бог неправеден или несправедлив. Творение не может сказать подобного о Творце. Павел так отвечает на весьма сложный вопрос о праведности Бога. Кстати, это в 9 главе Римлянам, где как раз вопрос об избрании ставится. «А ты кто человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого?» Это Римлянам 9 глава, 20-21 стихи. То есть Павел не начинает объяснять, а как же все-таки это согласовывается с нашими понятиями о справедливости. Он говорит, кто ты, что Богу задаешь вопрос, что ты несправедливо поступаешь? На вопрос Иова о том, был ли Бог справедлив по отношению к нему, Бог отвечает, будет ли состязающийся с Вседержителем еще учить? Ты хочешь не спровергнуть суд мой, обвинить меня, чтобы оправдать себя? И затем Бог дальше объясняет ему. То есть Бог не начинает ему объяснять его, понимаешь, там сатана подошел, я ему хотел показать, что ты действительно праведный. И никаких объяснений ему Бог не дает. Он говорит, кто ты такой, чтобы меня спрашивать об этом? То есть все мои дела, они праведны. То есть мой суд праведный. Ты просто не имеешь права об этом спрашивать. И что потом отвечает Иов? Он говорит: вот я ничтожен, что я буду отвечать тебе? Руку мою полагаю на уста мои. И он говорит: я раскаиваюсь в прахе и пепле. В чем Иов раскаивался? Кажется, вот Бог допустил такую ситуацию в жизнь Иова, несправедливую, потом еще его морально додавливает, что а кто ты такой, чтобы еще там, меня учить или меня спрашивать, вместо того, чтобы как-то ободрить Иова, поддержать, еще его заставляют в чем-то каяться. Ну в чем же он вообще виноват? Он праведный человек, был с ним такое случилось. Но Иов понял, в чем он виноват и в чем он раскаивается. Он раскаивается в дерзости о том, что вот как по вот этой схеме, о том, что он себя поставил в роль судьи, в роль эталона справедливости. Что когда он задавал Богу такие вопросы, то есть почему ты это сделал, вот отвечай мне. Когда он таким образом призывал Бога к ответу, он этим самым себя поставил не как творение, он поставил себя то ли на уровень с Творцом, то ли выше Творца. То есть он претендовал на то, что есть какая-то справедливость выше Бога. И как мы уже перечислили, что он ее знает, правильно понимает и имеет право оценивать действия Бога, исходя из этого закона. Иов это понял, он раскаялся, и Бог благословил его. Еще одну цитату я хочу привести. «Иногда говорят, справедливость требует того, чтобы Бог сделал это, словно мы знаем намерение Бога». Это просто объяснение того, о чем мы уже говорили. Это ошибка и в мыслях, и в словах, ибо здесь выдвигается принцип справедливости, не зависящий от Бога. Справедливости, которая заставляет Бога вести себя определенным образом. Конечно, такого принципа не существует. Если бы он существовал, то был бы выше Бога, ибо только высшая власть может требовать повиновения. Истина в том, что нет и никогда не может быть ничего за пределами природы Бога, что могло бы повлиять на него хоть в малейшей степени. И вот сейчас обратите внимание. Когда Бог действует справедливо, Он делает это не для того, чтобы соответствовать какому-то независимому критерию. Он просто поступает так, как поступил бы в данной ситуации. Еще одно такое выражение, то есть, которая объясняет, что Бог есть эталон справедливости. Все во Вселенной настолько хорошо, насколько оно соответствует природе Бога, и настолько плохо, насколько не соответствует ей. Давайте, у вас в конспекте есть, давайте мы сейчас быстро пройдем. Смотрите, абсолютное и относительное понятие справедливости. Абсолютная справедливость Бога или же праведность – это Его личное моральное совершенство. А относительная справедливость – это Божье требование ко всем людям в том, чтобы их моральные качества были подобны Его моральному совершенству. Ну, я думаю, понятно это определение, да? То есть Бог праведен, Бог справедлив, Он является эталоном этого. Когда Бог что-то от человека требует, например, говорит: «Будьте святы, потому что я свят», то это, ну, это относительное требование, потому что человек никогда не может быть таким святым, как Бог. Даже до грехопадения человек не был настолько совершенен, как совершен Бог. Да? Бог создал человека подобным себе, то есть по образу и подобию своему, но не равным ему. То есть человек не может быть совершенным, и поступки человека, то есть даже наши праведные дела, они не могут быть настолько праведными, чтобы соответствовать праведности Божьей. Поэтому, когда Бог к нам предъявляет требования определенные, то ну, они являются относительными, потому что в абсолютном смысле никто из нас не заслуживает вознаграждения. Это только адских мук, и все. То есть мы будем говорить сегодня о благодати, и такое определение предложу, что все, что чуть выше или чуть больше адских мук, это уже благодать. То есть любая вещь в жизни человека. То есть в абсолютном смысле человек ничего не заслуживает. Но, тем не менее, Бог предъявляет к нему определенные требования и вознаграждает его. То есть поэтому мы называем это относительной справедливостью. То есть в абсолютном плане справедливость требует адских мук от человека. Но в относительном Бог дает какие-то заповеди и вознаграждает за их выполнение. провозглашаемая и осуществляемая справедливость. То есть имеется в виду провозглашаемое правосудие, или еще говорят юридическое, употребляется в том смысле, что Бог есть законодатель и праведный правитель. На Востоке или вообще, то есть раньше в истории, то есть когда писалась Библия, не было такого распределения, как у нас, различных ветвей власти. Власть там законодательная, власть исполнительная и судебная, это вообще отдельная ветка власти. То есть власть осуществлялась царем, это является верховная власть, и, соответственно, у этого царя была власть и было право как давать законы, то есть определенные требования к людям, так и судить за их выполнение или невыполнение. Поэтому здесь мы можем разделить, что есть провозглашаемое правосудие Божие, Бог как законодатель, и Бог, Он же как и судья, то есть Он же и судит. То есть есть, то есть у меня тексты, писания по всем этим пунктам, но нет времени их читать. И вознаграждающее и карающее правосудие. Вознаграждающее относится к распределению наград. Есть ряд текстов, ну давайте, например, прочитаем. То есть мы уже читали из послания к римлянам, где Бог говорит, что Он воздаст каждому по делам его. Да? Тем, кто постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную. Или, ну еще говорится, напротив, слава и честь и мир всякому делающему доброе. То есть это награда от Бога, но мы должны понимать, что все такие награды, которые Богом обещаются, или, например, из Ветхого Завета, из Второзакония можно прочитать, как Бог обещает благословить народ за исполнение закона, исполнение заповедей. Мы должны понимать, что все эти награды основаны на Божьей любви, а не на заслугах человека. Потому что мы говорили, что эти требования Божьи, они относительны. То есть в абсолютном смысле все люди заслуживают только адских мук. Но по своей любви Бог дает определенные заповеди и благословляет или награждает людей за следование им. То есть, но опять же таки, фундамент этого – это Божья любовь, а не заслуги человека в строгом смысле. И карающее правосудие Божье – тоже римлянам то, что мы читали. И можно еще один текст прочитать. 2 Фессалоникийцам, 1 глава, с 6 стиха по 9. «Ибо праведно перед Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью». То есть это справедливо, это праведно. «А вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами в явление Господа нашего, в явление Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, в пламенеющем огне совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его». Здесь ясно говорится о карающем правосудии Божьем. Важные моменты следует отметить об этом карающем правосудии, что Божье наказание нечестивых по своей природе не является средством исправления. В жизни верующих людей это наоборот. То есть, когда мы считаем, что Бог, кого любит, того и наказывает, то как раз говорится, что Бог это делает не для того, чтобы послать какую-то кару или возмездие в жизнь человека, а именно с целью исправления. То есть и любящим его все содействует ко благу. То в жизни нечестивых наказание не является средством исправления. Оно является вот этим возмездием. И мы не успели рассмотреть принцип морального равенства. То есть что то, что сделал человек, то есть его действия и воздаяние за это должны, между ними должен стоять знак равенства. То есть то, что человек сделал, и то, что он получил от Бога, ну, оно должно быть в балансе. То есть злые дела, такое воздаяние. И здесь подчеркнуто не только злые дела, а то, что люди упорствуют и не покоряются благовествованию Господа Иисуса Христа, и за это будут подвержены вечному наказанию. И это не для исправления, а для того, чтобы Божья справедливость или Божье правосудие восторжествовало. И еще один момент, что Божье наказание не является предотвращающим средством. То есть, или если является таким, то только во вторую очередь. То есть, что Бог наказывает не для того, чтобы, как иногда мы можем, у кого есть дети, можем наказывать детей, чтобы они больше такого не делали. Божье наказание таковым не является. То есть, оно апеллирует просто к моральному равенству, то есть, что должно быть праведное, справедливое воздаяние. На этом все. Может быть, мы еще закончим применение чуть попозже, может быть, нет. На этом аминь.